«Ты что?» — спросил он, отодвигаясь от Кривого. «Сердишься, а?» Тюнов медленно вздохнул. «Эх, Вавила, хорошая у тебя душа все-таки. Душа у меня для всего свободна!» — воскликнул обрадованный Бурмистров. «Зря ты тут погибаешь. Шел бы куда-нибудь судьбы искать. В Москву бы шел, в губернию». «Уйти?» — воскликнул Вавила, подозрительно взглянув на темное задумчивое лицо. «Ишь ты ловок!» — мельком подумал он и снова стал поджигать себя. «Не могу я уйти. Нет, ты знаешь, любовь — цепь. Уйду я, а лодка? Разве еще где есть такой зверь, а? Возьми с собой». «Не пойдет». Бурмистров горестно ударил кулаком по столу так, что зашатались бутылки. «Я уговаривал ее. Глафира, идем в губернию. Поступишь в хорошее заведение, а я туда котом пристроюсь». «Нет, — говорит милая, — там я буду, может, десятая, а здесь я первая». «Верно, она первая». «Пустяки все это», — тихо и серьезно сказал Тиунов. Вавила посмотрел на него и качнул головой, недоумевая. «Ты меня успокой все-таки», — снова заговорил он. «Что я сделал, а?» «Это насчет доноса?» — спросил Кривой. «Ничего. Привязаться ко мне трудно против государя-императора. Ничего мною не говорено. Брось это!» «Вот душа!» — кричал Бурмистров, наливая водку. «Выпьем за дружбу! Эх, неволен я в чувствах сердца!» Выпили, поцеловались. Тюнов крепко вытер губы, и беседа приняла спокойный, дружеский характер. «Ты сообрази», — не торопясь внушал Кривой, «отчего твое сердце подобно маятнику, качается туда-сюда, обманывая всех, да и тебя самого. От нетвердой земли под тобой, браток, от того, что ты человек, ни к чему не прилепленный, сиречь мещанин, надо бы говорить мешанин, потому все в человеке есть, а все смешано, переболтано». «Верно», — мотая головой, восклицал Вавила, «ах, верно же, ей-богу, все во мне есть, а стержня нету». «И все мы такие, смешанные изнутри. Кто нас не гни, кланяемся, и больше ничего. Нет никаких природных прав, и потому, христопродавцы, торговать кроме души нечем. Живем пакостно, в молодости землю обесчестив, под старость на небо лезем, по монастырям, по богомольям шатаясь». «Верно, жизнь беззаконная». «Закон, говорится, что конь. Куда захочешь, туда и поворотишь. А руку протянуть нельзя нам к этому закону. Вот что, браток». Гладкая речь Тиунова лентой велась вокруг головы слободского озорника и, возбуждая его внимание, успокаивала сердце. Ему даже подумалось, что спорить не о чем. Этот кривой чернозубый человек, славе его не помеха. Глядя, как вздрагивает раздвоенная бородка Якова Захарова, а по черепу от глаз к вискам змейками бегут тонкие морщины, Бурмистров чувствовал в нем что-то интересное и жутко задевающее ум. «Гляди вот», — говорил Тиунов, направляя глаз в лицо Вавилы, «ты на меня донес». Вавила передернул плечами точно от холода. «А я тебе скажу открыто. Возникает Россия. Появится народ всех сословий, и все размышляют, почему и народные получили над нами столь сильную власть. Это значит, просыпается в народе любовь к своей стране, к русской милой земле его». Прищурив глаз, Кривой налил водки, выпил и налил еще. «А долго ты пить-то можешь?» — живым любопытством спросил Бурмистров. Бывалый человек спокойно ответил: «Пока водки есть, пью, а как все выпью, то перестаю». Этот ответ вызвал у Вавилы взрыв резвого веселья. Он хохотал, стучал ногами и кричал: «Энто ловко!» Просидели до позднего вечера. И с той поры Бурмистров стал всем говорить, что Яков Захаров — умнейший человек на земле. Но, относясь к Тиунову с подчеркнутым уважением, он чувствовал себя неловко перед ним и, вспоминая о доносе, размышлял: «Молчит кривой дьявол, видно, ищет своей минуты, как бы ловчея срамить меня». При этой мысли кровь в груди у него горячо вскипала, он шумно отдувался, расширяя ноздри, как породистый конь, и, охваченный тревожным темным предчувствием неведомой беды, шел в Раишко, к лодке, другу своего сердца и складочному месту огорчений своих. Лодка. Женщина лет 23, высокая, дородная, с пышной грудью, круглым лицом и большими серо-синего цвета наивно наглыми глазами. Ее густые каштановые волосы гладко причесаны, тщательно разделены прямым пробором и спускаются на спину толстой, туго заплетенной косой. Тяжесть волос понуждает лодку держать голову прямо. Это дает ей вид надменный. Нос у нее не по лицу мал, остр и хрящеват. Темно-красные губы небольшого рта очерчены строго. Она часто облизывает их кончиком языка, и они всегда блестят, точно смазанные маслом. И глаза ее тоже блестят приятную улыбкой человека, довольного своей жизнью и знающего себе цену. Ходит она уточкою в перевалку, и даже когда сидит, то ее пышный бюст покачивается из стороны в сторону. В этом движении есть нечто раздражающее угрюмого пьяницу Жукова. Часто бывает, что он, присмотревшись налитыми кровью глазами к неустанным колебаниям тела лодки, свирепо кричит: «Перестань, дьявол, сиди смирно!» Рыжая щетина на его круглой голове и багровых щеках встает дыбом, и глаза мигают, словно от испуга. «Малина с молоком!» — называет, восхищаясь, лодку веселый доктор Якин. И осторожно, со смущенной улыбкой на костлявом лице, отдаляется от нее. Он тяготеет к неугомонной пиунье, гибкой и сухонькой роски, похожей на бойкую черную собачку, кудрявая, капризная, с маленькими усиками на вздернутой губе и мелкими зубами, она обращается с Рякиным дерзко, называя его в глаза зелененьким шкелетиком. Она всем дает прозвище. Жуков для нее — Ушат Помоевич, уныло-злой помощник исправника немцев — Уксус Умирайлыч. Третья девица — рыжая, коротенькая Паша молчалива и любит спать. Позевывая, она тягуче воет, у нее большой рот, неровные крупные зубы. Косопоставленные мутно-зеленые глазки смотрят на всех обиженно и брезгливо. А на Четыхера со страхом и любопытством. Сорокалетняя рослая стройная Пелицата Назаровна Воеводина относится к девицам хорошо, покровительствует их сердечным делам, вмешивается в ссоры и умеет безобидно примирить. Лицо у нее хорошее, доброе, в глазах всегда как бы полупьяных светится странная, полувеселая улыбка. Она и сама еще не прочь угодить гостям. Чудесно пляшет русскую, ловко играет на гитаре, умеет петь романсы о любви. Голос у нее небольшой, но очень гибкий и слащавый. Он точно патока, обливает людей, усыпляя в них все чувства, кроме одного. Причесывается Фелицата, спуская волосы на уши, любит хорошо одеваться, выписывает модный журнал, а когда пьяна, обязательно читает девицам и гостям стихи. По небу полуночи ангел летел. При всем этом дела ее идут хорошо. Известно, что за 3 года она положила в сберегательную кассу при казначействе 1700 рублей. Когда Бурмистров подходит к воротам Фелицатина Раишка, обезьяноподобный Четыхер ударом толстой и кривой ноги отворяет перед ним калитку. «Здравствуй, черт!» — говорит Вавило, косясь на длинные ручища привратника, сунутые в карманы короткого полушубка. «Здорово, дурак!» — равнодушно и густо отвечает Четыхер. Бурмистров дважды пробовал драться с этим человеком, оба раза был жестоко и обидно побит, и с той поры, видя своего победителя, наливался тоскливой злобою. С ней он и шел к лодке. Женщина встречала его, покачиваясь, облизывая губы. Ее серовато-синие глаза темнели. Улыбаясь пьяной и опьяняющей улыбкой, томным голосом, произнося слова в нос, она говорила ему: «Уж я ждала, ждала». «Ждала», — сурово, не глядя ей в лицо, отзывался Бурмистров. «Я 3-го дня был». Она молча прижималась к нему, дыша прерывисто и жарко. «Али смешала с кем?» «Тебя-то?» — тихо спрашивала она. Наигравшись с ним, она угощала красавца пивом, а он, отдыхая, жаловался: «Вот 30 годов, мне силы есть у меня, а места я себе не нахожу такого, где бы душа не ныла. А ты ходи ко мне почаще», — предлагала лодка, сидя на постели и все время упорно глядя в глаза ему. Он хмурился, мотал головой и скучно говорил: «Велика радость ты, для меня все бабы — пучок. Тобой сыт не будешь. Али я тебя не кормлю, не даю тебе сколько могу. Я не про то, дура, я про душу говорю, что мне твои полтинники». Беседовали лениво. Оба давно привыкли не поминать один другого, не делая никаких усилий, чтобы объяснить друг другу свои желания и мысли. «Чего тебе надо?» — равнодушно покачиваясь, спрашивала лодка. Бурмистров закрывал глаза, не желая видеть, как вызывающе играет ненасытное тело женщины. Качаются спущенные с кровати голые ноги ее, желтые и крепкие, как репа. «Чего надо?» — бормотал он. «Ходу, дороги надо». «Иди?» Двусмысленно улыбаясь, отвечала она. «Кто мешает?» «Все. И ты тоже». В комнате пахнет гниющим пером постели, помадой, пивом и женщины. Ставни окна закрыты, в жарком сумраке бестолково маются, гудят большие черные мухи. В углу перед образом Казанской Божьей Матери потрескивает, теплится лампада синего стекла, точно мигает глаз, искаженный тихим ужасом. В духоте томятся 2 тела, потные, горячие, и медленно, тихо звучат пустые слова, последние искры догоревшего костра. Но чаще Бурмистров является красиво растрепанный, в изорванной рубахе, с глазами горящими удалью и тоской. «Глафира!» — орет он и бьет себя в грудь. «Вот он я, твой кусок, зверь жадный, на, ешь меня!» Тогда глаза лодки вспыхивают зеленым огнем, она изгибается, качаясь, и металлически в нос жадно и радостно поет, как нищий, уверенный в богатой милостине. «Миленький мой, замучился, родненький мой братик, обиженный всеми людьми, иди-ка ты ко мне, приласкаю тебя, приголублю одинокого». «Глафира!» — впадая в восторг, кричал Вавило: «Возьми ты сердце мое, возьми его, невозможно ему дышать, ну нечем же, нечем!» В этот час он особенно красив, и сам знает, что красив. Его сильное тело хвастается своей гибкостью в крепких руках женщины, и тоскливый огонь глаз зажигает в ней страсть и сладкую бабью жалость. «Нету воли!» — «Мне, нету мне свободы», — причитает Вавила и верит себе. А она смотрит в глаза ему, со слезами на ресницах смотрит, заглатывающим взглядом, горячо дышит ему в лицо и обнимает, как влажная туча, истощенную зноем землю. Случалось, что после такой сцены Бурмистров, осторожно поднимая голову с подушки, долго и опасливо рассматривал утомленное и бледное лицо женщины. Глаза у нее закрыты, губы сладко вздрагивают, слышно частое биение сердца, и на белой шее около уха трепещет что-то живое. Он осторожно спускает ноги на пол. Ему вдруг хочется уйти поскорее и тихо, чтобы не разбудить ее. Иногда это удавалось, но чаще женщина, вздрогнув, вскакивала, спрашивая строго и пугливо: «Ты что хочешь?» «Ухожу», — кратко говорил он, не глядя на нее. Она следила серым взглядом полинявших глаз, как он одевается. «Когда придешь?» «Приду, увидишь». «Ну, прощай». «Прощай». И бывало так, что вдруг он чувствовал бешеную злобу к этой женщине. Щипал ее и сквозь зубы говорил: «Как бы не ты, дьявол мой, эх, был бы я свободен совсем». Сначала она смеялась, скрикивая: «Щекотно, ой!» Но когда, раздражаемый ее криками, смехом и сопротивлением, он начинал бить ее, лодка ускользала из его рук, бежала к окну и звонко звала: «Кузьма Петрович!» Являлся Читыхер, но всегда заставал мирную картину. Бурмистров с лодкой стояли или сидели, обнявшись, и женщина говорила, нагло и наивно улыбаясь: «Ах, простите нас, Кузьма Петрович! Дурю я все, по глупости моей. Выпейте стаканчик, не угодно ли? Пожалуйста, вот и закусочка». Читыхер молча выплескивал водку или пиво в свою пасть, осматривал Бурмистрова и, значительно крякнув, выдвигался за дверь. А Вавило, покрытый горячей испариной, чувствовал себя ослабевшим и ворчал: «Дура, шуток не понимаешь». Она, смеясь, облизывала губы, вздыхала и вновь, обнимая его, заглядывала ему в глаза вызывающим взглядом. Когда Вавило рассказал ей о Тиунове и его речах, лодка, позевывая, заметила: «Вот и Коля, телеграфист, также говорит: быть по скорости бунту. Немцев тоже боится, а доктор не верит».
«Смутьяны», — заворчал Вавило. «Бунтов захотели, жиру да со скуки».
Лодка равнодушно предложила: «Хочешь, я немцеву скажу про Кривого?» «Что скажешь?» Заплетая косу и соблазнительно покачиваясь, лодка отвечала: «Не знаю, ты научи». Подумав, Вавило скучным голосом молвил: «Нет, не надо.
Не касайся этого. Что тебе? Да и я ведь так только с тобой говорю, а вообще наплевать на все».
Через минуту он, вздохнув, добавил: «Может, Кривой-то правду говорит насчет мещанов и про бунт тоже. Конечно, глупость — это бунты. Ну, а я бы все-таки побунтовал, эх!» «Уж ты у меня!» — запела лодка, обнимая его.
«Да, я бы показал себя!» Разгораясь, восклицал Бурмистров.
Однажды под вечер три подруги гуляли в саду. Лодка с Роской ходили по дорожкам между кустов одичавшей малины. А Паша, забравшись в кусты и собирая уцелевшие ягоды, громко грызла огурец. Роска жаром читала на память неприличные стихи. Лодка качалась, приятно облизывая губы, порой торопливо спрашивала: «Как-как?» и удивлялась: «Вот так память у тебя!» «Он меня, как скворца, учит», — объяснила Роска. «Посадит на коленки, возьмет за уши, да прямо и в рот, и в глаза, и начитывает». Вздохнув, лодка задумчиво молвила: «Докторам все тайности известны. Ах, и смело он у тебя, ничего не боится, ничего. А то вот какие стишки еще!» Снова раздался ее торопливый говорок. Когда они проходили мимо Паши, рыжая девушка, сонно взглянув на них, проворчала: «Эки пакостницы!» «А ты жри, знай!» — отозвалась Роска на ходу, точно камнем кинула. «Да!» — вздрогнув, задумчиво протянула лодка. «Какой смелый! И Божию Матерь, и Архангелов!» Над Малинником гудели осы и пчелы. В зелени ветел суматошно прыгали молодые воронята, а на верхних ветвях солидно уместились старые вороны и строго каркали, наблюдая жизнь детей. Из города доплывал безнадежный зов колокола к вечерней службе. Где-то озабоченно и мерно пыхтел пар, вырываясь из пара от водной трубки. На реке вальки шлепали, и плакал ребенок. «Любишь, как укроп пахнет?» — тихо спросила лодка подругу. Но та, не отвечая на вопрос, с гордостью рассказывала: «Ему все одинаково, ничего не боится. Вот ты слушай!» Оглядываясь, она тихонько начала: «Однажды Бог, восстав от сна, смотри-ка, Симка за нами подглядывает». Прищурив глаза, лодка посмотрела. И правда, вот тоже стишки умеет сочинять. «Ну уж», — пренебрежительно мотнув головой, воскликнула Роска: «Юродиво-то! Пойдем к нему?» «Пойдем, посмеемся», — согласилась Роска. В проломе каменной стены сада стоял длинный Сима с удочками в руке и бездонным взглядом, упорно, прямо не мигая, точно слепой на солнце, смотрел на девиц. Они шли к нему, слащаво улыбаясь. Малина и бурьян цапали их платья, подруги, освобождаясь от цепких прикосновений, красиво покачивались то вправо, то влево, порою откидывали тело назад и тихонько взвизгивали обе. «За рыбой?» — ласково спросила лодка. Не шевелясь, Сим ответил: «Да, рано сегодня». «Скоро начнется самый клев», — объяснил юноша, не сводя пустых глаз с лица девушки. Роза, ущипнув подругу, спросила: «Слышал стишки?» Сим утвердительно кивнул головой. «Получше твоих-то», — задорно сказала черненькая девица. «Нет», — негромко ответил девушкин. Это рассердило Роску. «Скажите», — с досадой воскликнула она, — «какой ферт! Да ты совсем и не умеешь сочинять-то! Мя-мя-мя! Только и всего у тебя!»
«Я хочу, чтобы как молитва была», — тихо сказал Сима, обращаясь к лодке. Каждый раз, когда эта женщина видела юношу, наглый блеск ее взгляда угасал. Зрачки расширялись, темнели, изменяя свой серо-синий цвет, и становились неподвижны. В груди ее разливался щекотливый холодок, и она чаще облизывала губы, чувствуя во всем теле тревожную сухость. Сегодня она ощущала все это с большей остротою, чем всегда. Некрасивый какой! Заставила она себя подумать, пристально рассматривая желтоватое голодное лицо, измеряя сутулое тело с длинными, как плети, руками и неподвижными точно из дерева пальцами. Но взгляд утопал в глазах Симы, уходя куда-то все дальше, в их светлую глубину. Беспокойное тяготение заставляло ее подвигаться вплоть к юноше, вызывая желание дотронуться до него. Он не однажды говорил ей свои стихи, и, слушая его тихий, быстрый, размеренный говорок, она всегда чувствовала смущение, сходное с досадой, и не знала, что сказать ему, и, вздыхая, молчала. Но каждый раз, помимо воли своей, спрашивала. «Сочинил стихов?» «Да», — ответил Сима, наклоняя голову. «Уйду я!» «Ну вас к лешему!» — воскликнула Роска, окидывая их насмешливым взглядом. «Ты, Глафира, поцеловала бы его разочек-то. Да и пусть идет!» Засмеявшись, она отошла в кусты, звонко напевая. «И яль страдала-страданула, с моста в речку сиганула». «Ну что же, скажи», — вздохнув, предложила Лодка. Он поднял голову, благодарно улыбнулся ей, на щеках у него вспыхнули розовые пятна, пустые глаза налились какой-то влагою. Лодка отодвинулась от него. «Пресвятая Богородица, Мать Господа Всевышнего, обрати же взор твой ласковый на несчастную судьбу детей». Челюсть у него дрожала, говорил он тихо, невнятное. Стоял неподвижный, смотрел в лицо женщины из-под лобья, взглядом робкого нищего. Она, сдвинув брови, отмечала меру стиха легкими кивками головы. Ее правая рука лежала на камнях стены, левая теребила пуговицу кофты. «В темных изгибах дети малые гибнут с холода и голода, и грызут болезни лютые глазки деток, гасит злая смерть. Редко ласка отца матери дитя малое порадует, их ласкают только мертвеньких, любят по пути на кладбище». «Будет», — сказала Лодка, еще дальше отступая от него. Сима взглянул в лицо ей и уныло замолчал. Ему показалось, что она сердится, щеки у нее побелели, глаза стали темно-синими, а губы крепко сжались. Сима стал виновато объяснять: «Это я потому, что у Стрельцовых Лиза померла, долго очень хворала, а мать все на поденщину ходит. Сердилась на нее, на Лизу-то. Мешаешь, — кричала, — а умерла, так на третьи сутки плачет теперь Марья-то Назаровна». «Знаю я это», — почти с досадой, но негромко сказала женщина. «Хоронила я детей. Двое было». Она оглянулась. Розовый сумрак наполнял сад. Между ветвями деревьев, будто одетых осеннюю листвою, сверкало багровое солнце. «Идем со мной», — вдруг приказала она Симе. Юноша положил удилище и покорно тронулся с места, неловко поднимая ноги. Она же шла быстро, как бы прячась от кого-то, нагибалась к земле, привела его в темный угол сада и там, указав на кучу мелкого хвороста, шепнула ему: «Сядь!» И когда он сел, обняла его за шею, тихо и торопливо спрашивая: «Ведь ты любишь меня, любишь?» «Да», — ответил Сима, вздрогнув. «Ну и я тебя люблю», — быстро сказала она. Он, испуганно взглянув в лицо ей, отодвинулся. «Это уж неправда, вы нарочно». «Ах, Господи!» — тихонько воскликнула женщина. «Ей же Богу! Вот, перекрестилась, видишь?» Тогда он взвыл, рванулся к ней, сунув голову в колени ее, бормотал, радостно всхлипывая: «Я ведь давно, я вас так люблю!» Отталкивая его, она шепотом говорила: «Ну скорее, ах, ну скорее же!»
Сима не понимал ее слов. Она грубо схватила его, поспешно отдалась и потом сразу спокойно сказала, вздыхая глубоко и ровно: «Ну вот, теперь ты будешь ходить ко мне. Будешь? Я скажу дворнику, чтобы пускал тебя». Движением локтя она отстранила его от себя и встала, высокая и красивая. «Ты знаешь, у меня муж есть?» — спросила она, испытующе глядя в его ошеломленное и пьяное лицо. «Знаю», — прошептал Сима. «И любовник тоже есть». Он смотрел в лицо ей, растерянно улыбаясь, пошатывался и молчал. «Ну, как же ты теперь будешь?» — любопытно спросила она. «Я скажу ему». Лодка вздрогнула, выпрямилась. «Что скажешь? Кому?» «Вавиле». «Ничего», — упоительно и радостно проговорил юноша. «Я уж сам, вы не бойтесь». Что-то ласковое, почти материнское, мелькнуло в глазах Лодки. «Не смей», — строго сказала она. «Дурачок, разве это можно?» И, положив тяжелые руки на плечи юноши, ласково продолжала: «Он убьет тебя, дурашка ты, ты молчи!» Повернула его и, легонько подталкивая, шептала: «Ну, уходи теперь, ну, иди, прощай! Смотри же, молчи, помни, убьет!» Он пытался обернуться к ней. Ему хотелось обнять ее, но когда он обернулся, она уже быстро и не оглядываясь шла прочь от него. Юноша неподвижно стоял над кучей полугнилого мусора, дремотно улыбался и смотрел влажным взглядом в кусты, где точно облако растаяли мягкие белые юбки. Лодка шла так быстро, точно боялась, что кто-то неприятно остановит ее. Подпрыгивая по лестнице, вбежала в свою комнату, заперла дверь на ключ, схватила за спинку кровати и глубоко вздохнула. В полутьме комнаты скорбно мигал синий глаз лампады. Вокруг образа Богоматери молитвенно качались тени. Женщина долго смотрела в угол, потом бесшумно опустилась на колени, точно прячась за высокой спинкой кровати, и, сложив руки на груди, громко льстиво зашептала: «Пресвятая Богородица, помилуй рабу твою, окаянную грешницу Глафиру».